Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Тема моей сегодняшней проповеди о любви. Мы будем говорить о восстановлении Петра, или можно уточнить эту тему, что значит по-настоящему любить Христа. Что значит по-настоящему любить Христа? И на самом деле, когда мы читаем Писание, когда мы вникаем в Слово Божие, когда мы изучаем Ветхий и Новый Завет, мы видим, что Господь, Бог, очень много говорит о любви. Прежде всего, о Божьей любви. Он раскрывает суть своей божественной любви к людям. И также мы видим, что Писание говорит также о любви людей, о человеческой любви. Когда Библия говорит о Божьей любви, то эта любовь всегда представлена как безупречная, безусловная, жертвенная и совершенная. Любовь Божья всегда совершенная любовь, она всегда на высоте. В ней нет пятна или порока. Когда же мы говорим о человеческой любви, любви верующих людей к Богу, то мы понимаем, что в сравнении с Божьей любовью она блеклая и слабая. Наша любовь далека от совершенства. Но тем не менее, интересно, что Писание все равно говорит о том, что Бог ожидает взаимности. Бог ожидает любви от людей в свой адрес. Вы помните наивысшая заповедь? Первая заповедь гласит или призывает нас возлюбить Его всем сердцем своим, всей душою, всем разумением, всем существом своим. Первая заповедь и наивысшая – любить Бога всем сердцем. Мы должны понимать, что настоящая любовь к Богу не статична. Настоящая любовь – это не что-то, что мы должны замаскировать, спрятать, чтобы никто и не мог даже понять и рассекретить нас. Настоящая любовь, она проявляет себя, она имеет динамику, она не статична, она динамична. И сегодняшний текст поможет нам понять, как конкретно должна проявлять себя настоящая любовь к Богу. Возможно, вы думаете действительно, а есть ли у меня любовь к Богу? А может быть, вы ошибаетесь? А действительно ли я люблю Бога так, как Бог ожидает этого? Действительно ли мою любовь можно назвать библейской, в смысле библейской любовью, что она развивается по принципам Библии? Может быть, это просто чувства, эмоции только? Может быть, я внушаю себе, что я люблю Бога, тогда как на самом деле я Его не люблю? Так вот, сегодняшний текст поможет нам понять, как же проявляет себя настоящая любовь. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, последнюю главу, с 15 стиха до конца 21 главы. Итак, мы завершаем Евангелие от Иоанна. 15 стих 21 главы. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, «Иди за мною». Петр же, обернувшись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет, но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Этот ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истина свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать об этом подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Этот текст, который мы сегодня с вами прочитали, и который мы попробуем сегодня весь раскрыть, и, пользуясь возможностью, хочу сказать, что поскольку это последняя проповедь по Евангелию от Иоанна, то вам нужно потерпеть, здесь много стихов, и это не будет 30 минут, чуть подольше. И когда мы говорим об этом тексте, когда мы читаем этот текст, очень важно рассматривать его в свете тройного отречения Петра. Точно так же, как совсем недавно Петр трижды отрекся от Христа в присутствии врагов, сейчас он должен трижды подтвердить свою любовь к Господу в присутствии друзей. После своего публичного отречения Петр нуждался в публичном восстановлении. Надо сказать, что в последнее время Петр вел себя не лучшим образом. Помните, в ту ночь перед распятием Христа, когда ученики собрались на последнюю вечерю, Петр обратился ко Христу и произнес такую фразу, это написано в Евангелии от Иоанна 13:37. «Я душу мою положу за тебя». А другие евангелисты помогают нам понять, что имел в виду Петр. Он имел в виду следующее, что если даже все остальные ученики отрекутся, я никогда не отрекусь от тебя. И в некотором смысле сначала Петру удалось быть верным своему обещанию. Тогда в Гефсиманском саду, чтобы защитить Христа, он выхватил меч и отрубил ухо Малху, рабу первосвященника. Но чтобы любить Христа до конца, просто человеческой смелости недостаточно. Петр не мог быть верным своему обещанию, только основываясь на человеческие ресурсы, только основываясь на эмоциональные порывы. И вы знаете, что Петр, он был очень скор на слова, и обычно его мозг не поспевал за его словами. И здесь Петр заявляет, что он не предаст, даже если все остальные предадут его. И тогда, помните, Иисус предупреждал не раз учеников, особенно в Гефсиманском саду, что дух бодр, а плоть же немощна. И вот немощная плоть дала о себе знать. Очень скоро Петр превратился в боязливого, слабого человека. Мы видели с вами, как Петр скала рухнул в буквальном смысле в присутствии маленькой девочки-рабыни, когда та задала ему вопрос, «Ты не из учеников ли этого человека?» И Петр скала отрекся от Христа трижды. Трижды последовало. Я не знаю его. И теперь для того, чтобы продолжить служение в роли лидера команды апостолов, Петру недостаточно получить от Христа прощение. Он нуждается в публичном восстановлении. В Луки в 24 главе, в 34 стихе описывается, как Христос лично, один на один, явился сразу же после своего воскресения Петру. Возможно, в тот момент они общались, и Петр покаялся, и Иисус простил Петра за предательство. Но теперь важно в присутствии остальных восстановить Петра, ведь ему определено Богом стать знаковой фигурой в деле образования Церкви Христовой на земле. Интересно обратить внимание, когда мы читаем эту историю, вы помните, в прошлый раз я проповедовал предыдущий текст, и мы смотрели с вами на эту ловлю рыбы. Мы видели эту чудесную улов, когда ученики ловили всю ночь и ничего не поймали, и тогда Иисус Христос дал им совет, как в прошлый раз, чтобы они закинули сети по правую сторону, и они тогда вытащили очень много рыбы. И интересно здесь параллели. Если мы обратили бы внимание на то, когда был призван Петр к апостольству или к выполнению своей роли апостола, то мы видим, это было сразу же после чудесного улова в Евангелии от Луки 5 главе. И здесь мы видим, что второй раз был чудесный улов, и Петр восстановлен в апостольской миссии, в апостольской роли тем же Иисусом Христом. Также еще есть одна параллель. Петр отрекся от Христа трижды, и вы помните, это было, когда он грелся у костра среди врагов. А теперь Петр должен был трижды подтвердить свою любовь ко Христу, также около костра, посреди учеников. Интересные параллели, это просто интересно видеть, как Писание взаимосвязано с собой. Итак, сегодня три проявления настоящей любви ко Христу. Три другие проявления. Я вам перечислю эти проявления, вы можете сразу их записать. Любовь исполняет свою роль. Любовь проявляет себя в том, что она исполняет свою роль. Она побуждает человека исполнить веренную ему роль. Второе, любовь платит свою цену. Любовь готова платить цену. И мы будем говорить немножко о цене следования за Христом. И третье, любовь несет свое бремя. И здесь мы будем говорить о том, что не нужно завидовать, и не нужно смотреть на других, а нужно выполнять то, что Бог определил вам в вашей жизни. Итак, настоящая любовь ко Христу исполняет свою роль, побуждает человека исполнять свою роль. Посмотрите на 15 стих, и мы пойдем стих за стихом. Итак, когда же они обедали? И грамматика показывает, что к концу завтрака, приготовленного Господом для учеников, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин. Вообще, правильнее в языке оригинала не Ионин, а Симон, сын Иоанна. То есть отца звали Иоанн. Симон, сын Иоанна. На самом деле, интересно, что когда мы видим имя Петра вот таким образом, Симон, сын Иоанна, это неспроста. Почему-то иногда Иисус Христос называет Петра старым именем. В первой главе этого Евангелия описывается, как Иисус дал Симону другое прозвище, Петр. В первой главе 42 стихе он назвал его Петром. Петр означает скала или камень, а Симон, это старое имя, означает нечто водянистое, хилое и слабое. Интересно, что после того, как Симон стал называться Петром, Иисус время от времени называл Петра Симоном, старым именем. И если мы будем смотреть контекст, то мы увидим, что это было обычно всегда тогда, когда Иисус хотел указать, что Петр вел себя неправильно, по-старому. То есть, когда Петр слышал от Христа Симон, сын Иоанна, он понимал, что он где-то прокололся. Он понимал, что он сделал что-то не так. И он уже понимал, что Иисус будет его исправлять. Но когда Иисус хотел поощрить его, когда он хотел его вдохновить, что, мол, правильно, ты правильно поступаешь, он называл его Петром, скалой. Здесь мы видим, что Иисус Христос обращается к нему по имени Симон, Симон, сын Иоанна. И он задает дальше вопрос, любишь ли ты меня больше, нежели они, то есть остальные ученики? В некоторых переводах этот вопрос звучит чуть по-другому. Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем это? Чем это? Не чем они, эти ученики, а чем это? Любишь ли ты меня больше, чем эти сети, лодку, ремесло, все это снаряжение, все то, чем ты жил до того, как ты встретил меня? Любишь ли ты меня больше, чем ты любишь свою семью, свою жену? Вы знаете, у Петра была жена, потому что у него была теща. Любишь ли ты больше меня, чем все это, что ты имеешь? На самом деле, возможен такой перевод. Также есть еще один вариант. Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем остальных учеников? Больше Фомы, Нафанаила, Иакова, Иоанна, больше всех тех остальных, которые в тот момент собрались вокруг костра. Но то, как написано в ваших Библиях, я имею в виду, синодальный перевод более точнее передает не только грамматика, но и контекст. То есть правильно прочитать так, как у вас написано, «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, нежели они, нежели вот эти ученики, которые около тебя?» Хотя поначалу кажется непонятно, зачем нужно было подталкивать Петра сравнивать опять свою любовь с любовью других учеников. В этом как раз Петр и прокололся. Он хотел всегда себя сравнивать. Он хотел себя сравнивать с тем, как другие любят Христа. И, как правило, обычно он ничем не отличался в том смысле преданности или верности. Так вот, как же это объяснить? Как это объяснить? Можно так объяснить. Иисус Христос, задавая вопрос, тем самым Он хочет помочь понять Петру, или чтобы он проанализировал свою любовь. «Петр, ты до сих пор любишь меня так, как это было тогда, когда ты сказал, что ты любишь больше меня всех остальных? Действительно ли твоя любовь такая же, как была тогда? Любовь, которая проявилась и сломалась в определенной точке, когда ты должен был верен мне, но тут же отрекся от меня. Любишь ли ты меня так же или больше всех остальных учеников, как прежде?» И мы видим ответ Петра. «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Обратите внимание, Петр ставит ударение на «ты». «Ты знаешь, Господи». Ты знаешь, это очень важно. Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя. Ты все знаешь. Не я знаю, это уже был не тот самоуверенный Петр. Хотя последствия отречения были горькие, Петр пережил сильную боль. Все эти обстоятельства послужили к тому, чтобы подрезать самоуверенность Петра на корню. Я не хочу теперь самостоятельно давать оценку своей любви. Да, Иисус, я люблю Тебя. Да, я люблю Тебя, но Ты лучше знаешь, действительно ли я Тебя люблю. Ты Бог всезнающий, Ты проникаешь в глубину сердца. Поэтому проверь, испытай меня сейчас, посмотри в глубину моего сердца, и ты увидишь, там есть любовь к тебе. Вот как ответил Петр. Петр на личном опыте осознал, что внутри верующего человека идет духовная битва. И в этой битве мы не всегда победители. Да, война выиграна, но время от времени мы можем проигрывать бой, как об этом писал апостол Павел в послании к римлянам в 7 главе. Хотя Петр был Петром, он оставался Симоном. До того момента, когда Бог даст ему новое тело, и он пойдет на небеса. И теперь Петр усвоил этот урок. Он теперь понял, что на человеческих ресурсах далеко не уедешь. Он должен помнить о своей греховной плоти, и он должен уповать на Бога. Ты знаешь, Господи, я люблю Тебя. Итак, Петр любил Христа, но он не всегда мог быть сильным, ведь он оставался Симоном. Некоторые исследователи Библии обращают внимание на то, что как в тройном вопросе Христа, так и в тройном ответе Петра по-гречески звучат разные слова, означающие любовь. Если вы читали бы язык оригинала, вы увидели, что слово «любишь ли ты меня», «любишь ли ты меня» и «любишь ли ты меня» выражены разными греческими словами. Есть слово «агапао», есть слово «филео». И дважды Иисус спрашивает, используя слово «агапао», и один раз «филео». Агапао значит наивысшую любовь, безусловную любовь, любовь жертвенную, посвященную. Филео – это любовь более низкого порядка, это привязанность, это больше эмоциональная любовь, это любовь между друзьями. Имел ли в виду Иоанн, когда он писал и использовал разные слова, вкладывал ли он какой-то смысл в то, что он использовал разные слова, использовал синонимы? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет, потому что если мы изучаем Евангелие от Иоанна, то мы видим, что Иоанн, он мог использовать слова филео и агапао как взаимозаменяемые. Он мог иногда говорить о любви между Богом Отцом и Сыном, используя филео и используя агапао. Он также, например, в истории о Лазаре мы видим, что там, в этой 11 главе, используется дважды слово «люблю», что Иисус любил Лазаря, но дважды это слово меняется. То есть один раз слово «агапао», другое «филео». Поэтому мы можем сделать вывод, что здесь, скорее всего, просто взаимозаменяемые слова, которые использует Иоанн, и он не хочет передать какую-то глубокую идею замены слов. Итак, услышав от Петра исповедание любви, Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Помните, мы говорили, что настоящая любовь, она исполняет свою роль. И в 15 стихе Иисус обозначает роль и ответственность Петра. Он говорит ему о том, что теперь он должен будет заниматься всю свою жизнь тем, чтобы пасти церковь Христа, кормить церковь Христа. То есть слово «паси» означает «корми», «давай пищу». Это же метафора. Это же слово используется в отношении ответственности пастыря. Если вы читаете Новый Завет, Деяния апостолов, вы увидите, как Петр в своих посланиях, как апостол Павел использует вот эту метафору «пасти» к обязанности пресвитера в церкви, пастыря церкви. То есть пастыры церкви обязаны пасти стадо, пасти агнцев моих, пасти овец моих. Обратите внимание, здесь нету выражения «стриги овец моих». Как некоторым нравится использовать это, я слышал от одного харизматического лидера, и вы, наверное, тоже уже не раз, он говорит: соберите свое стадо и стригите их. Но мы здесь не видим, что Иисус призывает Петра стричь стадо. Более того, или считать стадо, он говорит: паси овец, корми овец. Это обязанность пастырей и служителей церкви. Бог повелевает служителям кормить стадо. Апостол Павел, обращаясь к ефесским пресвитерам, сказал следующие слова. Кстати, в Ефесе совет старейшин, в этот совет старейшин входил Иоанн также. То есть Ефесская церковь была, можно так сказать, под покровительством Иоанна, автора этого Евангелия. И вот смотрите, апостол Павел обращается к команде пресвитеров, в которую, в принципе, в дальнейшем, или, может быть, уже тогда, входил сам апостол Иоанн. И он сказал следующие слова. «Итак, внимайте себе», это Деяние 20:28, «Итак, внимайте себе или исследуйте себя и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». И далее в 32 стихе этой же главы он говорит следующие слова. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодать Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Если мы совмещаем два стиха, если мы совмещаем 28 стих и 32, мы понимаем, к чему призваны служители. Он говорит, пасите стадо, в котором Дух Святой поставил вас пресвитерами или пастырями. А дальше в 38 стихе Павел говорит, «Итак, я ухожу, но я предаю вас Богу, я предаю вас Духу Святому, я предаю вас Слову благодати, которое может назидать и созидать вас». И когда мы соединяем эти два стиха, мы понимаем, что роль пресвитеров в том, чтобы взять Слово благодати, чтобы взять Слово благодати и наставлять церковь, назидая и взращивая ее в любви. Это главная роль служителей, пресвитеров церкви. Как у каждого верующего, так и у служителей всегда есть искушение делать что угодно в церкви, только не кормить людей духовной пищей. Служители могут посвящать себя разным программам, мероприятиям, но только не тому, чтобы каждый воскресный день накрывать обильный стол духовной пищи для веренных им по местной церкви, для веренной им по местной церкви. В России уже стало обычным, когда те люди, которые рукополагаются на служение, в конечном итоге по факту не знают, какова же их главная обязанность. Вы можете увидеть пресвитеров, которые могут быть прорабами, они могут всю свою жизнь строить очень хорошо, они могут строить здания, они могут создавать физический комфорт для своей церкви. Есть пасторы, которые очень хорошие организаторы, и только все, что они делают, это могут собирать людей, веселить их, развлекать. Но на самом деле главный приоритет, главное призвание – это кормить, кормить стадо. Люди есть, которые держат церковь на голодном пайке, развлекая людей разными сладостями или пирожными. И знаете, некоторые в церкви этому рады, потому что они, как дети, не могут понять, что еда должна быть не только сладкой, но она должна быть полезной и питательной. Хочу поделиться с вами своими переживаниями. Когда я готовился к проповеди, я думал о тех годах, которые уже мы вместе. Семь лет, как я проповедую вам Слово. И я хочу вам сказать, что Бог воспитывал меня в том, чтобы быть верным проповеди. Как только мне было доверено начать первое служение, я тогда принял решение, что первый приоритет – это кафедра, это проповедь, это проведение групп, это наставление вас, нашей церкви в Слове Божьем. Это мой приоритет. И честно скажу, что это оказалось нелегким делом. Это как с молодым родителем, который не всегда может попасть ложкой в рот ребенку, и как с ребенком, который не всегда хочет есть кашу. Я замечал, что иногда я мог промахиваться, иногда я мог не быть точным, да и сейчас я несовершенный в проповеди. Но в то же самое время, со временем я становился более опытным родителем или опытным служителем, проповедником, и вы более лучшими слушателями. Бог взращивал нас вместе в том, чтобы мы больше и больше укоренялись в Слове, чтобы мы больше любили истину. И недавно я еще раз решил пересмотреть свое служение, проверить себя и еще раз более посвященно проповедовать. Может быть, вы заметили, что я стараюсь сейчас проповедовать каждое воскресенье. Я думаю, что я буду это делать. И это не потому, что я не считаю, что есть другие проповедники лучше меня. Это не потому, что я хочу всех разогнать проповедников, которые могли бы вас кормить. Но я просто осознал еще больше, что моя ответственность перед Богом – кормить веренных мне людей. Это моя главная ответственность. Я должен этим заниматься постоянно. Я хочу сказать спасибо тем, кто поддерживал меня в этом служении. Я вспоминаю Джона Снайдера, когда он был здесь. Каждое воскресенье я получал от него СМС, и он мне говорил, проповедуй слово, будь верным проповедник, проповедуй верно слово, корми церковь, Каждый раз, воскресенье за воскресеньем, я бы сказал, год за годом, когда он был здесь, он поощрял, вдохновлял меня быть верным в проповеди. Честно говоря, очень мало примеров людей, которые бы регулярно, воскресенье за воскресенье, могли бы заниматься этим в своей церкви. Многие из вас подходили ко мне, вдохновляли меня, помогали, молили за меня. Поэтому хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы ободряли меня выполнять мою роль, которую доверил мне Бог в нашей церкви. Итак, ответственность тех людей, которые названы старейшинами в церкви, а в будущем, я надеюсь, у нас будет совет пасторов. Так вот, пасторы ответственны перед Богом за то, чтобы паства была сыта, чтобы у паствы всегда была духовная, здравая пища. Давайте вернемся в наш текст, 16 стих. Иисус продолжает восстанавливать Петра, и Он обращается к нему и говорит, еще говорит ему в другой раз, «Симон, сын Иоанна, любишь, и здесь слово агапао, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю, филео тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Интересно, что здесь также Иисус использует другое слово для обозначения слова «паси». Конечно, мы не будем делать больших выводов, но все-таки здесь есть другой оттенок. Когда в 15 стихе он сказал «паси агнцев моих», он сказал «боску», а здесь другое слово «поймайно» ставит акцент на охрану, руководство, защиту от лжеучителей. То есть сначала в 15 стихе он говорит «подавай пищу, чтобы стадо было сыто, чтобы они не были голодные». Петр, будет плохо, если те люди, которых ты кормишь, будут на тебя смотреть постоянно голодными глазами. Но второе слово, которое он использует, он говорит, защищает лжеучителей, охраняя веренную тебе паству. Обязанность старейшин, которые имеют в этом смысле особую поддержку от Духа Святого, вести за собой стадо и охранять его. Посмотрите 17 стих. Говорит ему в третий раз, «Симон, сын Иоанна, любишь, филео ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» и сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Опять здесь он использует то же самое слово «паси», что и в 15 стихе, то есть «подавай пищу, подавай пищу». Почему три раза Петр должен был произнести эту фразу? Возможно, как трижды он посмел пропустить через свое сердце и свои уста эту фразу «Я не знаю его, я не знаю тебя». Теперь Петр должен был то же самое сделать, произнеся фразу «Я люблю тебя». Сейчас Петр очень высоко думает о Христе. Он говорит «Господи, ты все знаешь». Он уверен, что Иисус – всеведущий Бог. И тогда Господь опять говорит ему «Паси овец моих, паси». То же самое слово, что в первый раз в 15 стихе «Боску». Еще одно наблюдение. Когда Иисус Христос описывает обязанность пастора церкви, Он использует слово, которое глагол, несуществительное. Он не говорит просто «будь пастором». Он говорит «выполняй конкретные действия, раздавай пищу». И, возможно, в этом зале есть люди, которые мечтали бы быть пасторами в нашей церкви. И это возможно. Это хорошо. Быть пастором и желать быть пастором в церкви. В послании 1 Тимофея написано, что это доброе дело. Почему? Потому что доброе дело может принести благо церкви. То есть, когда ты желаешь быть пастором, ты доброго дела желаешь, как говорит апостол Павел. Но как определить, вот это желание, которое у тебя, от Бога оно или нет? Иногда некоторые люди хотят быть пасторами, но на самом деле Бог их не призывает к этому. Быть пастором – это значит иметь определенный характер человека. Это не значит, что ты должен быть совершенным. Но в 1 Тимофея 3 главе описываются качества человека, который может быть пастором в церкви. И, кстати, в этом смысле я должен эту квалификацию постоянно подтверждать. Я не могу быть пастором, если я не соответствую 1 Тимофея 3 глава. И поэтому каждый раз моя квалификация должна подтверждаться моим характером. Я не говорю, что я должен быть совершенным, но соответствующее 1 Тимофея 3 глава. И еще, это важный акцент, этот человек должен не только желать, но по факту уже действовать. Вот на что я хочу обратить ваше внимание. Когда Иисус Христос сказал Петру «паси», тем самым Он подчеркнул его роль в действии. Он должен реально быть способным кормить. Он должен уметь объяснить истину. Он должен быть учительным. Он должен делать это уже без того, чтобы его представили как пастора церкви. То есть служение пасторов описано глаголом несуществительным. И если человек хочет быть служителем, он, независимо от того, рукоположили его на служение или нет, несет ли это он ответственность или нет, он уже сейчас должен заботиться о своей семье, он должен быть способен сейчас уже объяснить истину Писания своим детям, своим соседям, неверующим людям. Он должен уже проявлять себя как тот человек, который способен питать людей. Есть те, которые хотят быть пасторами, но они ничего не делают. Они сидят на скамейке и мечтают об этой роли. Но на самом деле желать пасторства и не действовать, это значит, что, скорее всего, вы не призваны к пасторскому служению. Вы не поверите, недавно прочитал заметку о том, как кролик в Швеции научился пасти овец. Ушастый обитатель одной из ферм, я решил немножко разгрузить, потому что у нас серьезная тема, а кролики как раз кстати. Ушастый обитатель одной из ферм на севере страны освоил непростую технику пастуха. Любимец шведских фермеров, пятилетний кролик по кличке Чампис, выучился пасти овец, глядя на собак. Я, честно, я сам видел по видео, как это. Который занимается этим ежедневно. То есть кролик изучил поведение собак. Не знаю, неужели они такие умные? У меня два кролика, но я не заметил этого. И это просто невероятно. Он пишет, говорит хозяин фермы, он собирает овец вместе, и если они норовят выйти из загона, он их останавливает. И он дальше пишет, этот фермер, я работаю с собаками, которые служат погонщиками овец, но далеко не все из них обладают умениями Чамписа. И я добавляю, вывод такой. Призвание к пасторству должно подкрепляться определенными действиями. И тогда, будь вы даже кроликом, овцы испытают огромное благословение. То есть, если человек на самом деле реально практически приносит в церкви пользу, то церковь увидит этого человека, одобрит и скажет, ты очень хорошо действуешь в нашей церкви, твое влияние благотворно, мы видим, как ты объясняешь истины, через тебя Бог действует в нашей жизни. Будь нашим пастором, помоги нам возрастать в подобие Иисуса Христа. Вот как это происходит. Итак, любовь Петра ко Христу должна была подтвердиться исполнением веренной ему роли в теле Христовом. И когда мы говорим о разных ролях, мы должны понимать, что нет такого верующего, и теперь я хочу это применить к вам. Итак, смотрите, Иисус говорит Петру, у тебя есть роль, ты любишь меня? Да, Господи, люблю. Трижды хочу спросить, ты любишь меня? Люблю, хорошо, тогда действуй. Вот твоя роль, паси церковь мою. Теперь давайте, как мы это применим к себе? В церкви Христа у каждого есть своя роль. И прежде всего, я хочу сказать, у вас роли есть в семье, если вы мама, жена, у вас есть роль в отношении мужа, детей. Если вы в обществе, вы работаете, вы определенное положение занимаете, социальное или как работник, вы имеете определенную или должны выполнять роль в обществе. Но также есть роль в церкви. Писание очень часто называет нас братьями и сестрами. Очень часто Писание напоминает нам о взаимной роли. И здесь очень важное такое утверждение. Ваше отношение к искупленным показывает ваше отношение к Искупителю. Ваше отношение к людям в церкви, к братьям и сестрам показывает, насколько вы любите Христа. То есть, если вы говорите, я люблю Бога, но при этом вы равнодушны к жизни других людей в церкви, вы не участвуете в жизни других людей, вы реально не проявляете никакого участия в трудностях, вы не заботитесь ни о ком, вы не молитесь ни о ком, тогда ваша любовь ко Христу под большим вопросом. Петр, любишь ли ты меня? Да, люблю. Паси овец моих. Брат, любишь ли ты меня? Да. Люби ближнего, люби брата в церкви. Относись по любви к сестре. То есть должно быть взаимное отношение. Интересно, что когда мы изучаем тему и берем два слова «друг друга», в послании, в Новом Завете, это два слова, которые описывают обязанности, то вы увидите целый список, что мы должны делать друг в отношении друга. Этот список вот здесь, это на весь лист. Я просто быстро пробегу. Любите друг друга. И целый ряд стихов. Не злословьте друг друга. Не сетуйте друг на друга, признавайтесь друг при другом, молитесь друг за друга, будьте странолюбивы друг к другу, приглашайте в гости, служите друг другу, подчиняйтесь друг другу, приветствуйте друг друга, имейте общение друг с другом, будьте братолюбивы друг к другу, будьте почтительны друг к другу, не судите друг друга, не будьте преткновением друг для друга. Принимайте друг друга, угождайте друг другу, наставляйте друг друга, ждите друг друга, одинаково заботьтесь друг о друге, не угрызайте друг друга, не истребляйте, не раздражайте, носите бремена, снисходите, говорите истину, будьте добры, будьте сострадательны. И я просто уже не добавляю друг друга, это есть на каждое утверждение текст Писания. Будьте добры, будьте сострадательны, прощайте друг друга, повинуйтесь друг другу, не говорите лжи друг другу, вразумляйте друг друга, утешайте друг друга, увещевайте, ищите добра, будьте внимательны друг к другу. Кому интересно, вы можете потом взять этот список у меня. Итак, у нас есть роль. Любите ли вы Христа? Тогда не просто называйтесь братом и сестрой, а реально будьте братом и сестрой конкретным людям в нашей поместной церкви. Итак, настоящая любовь ко Христу исполняет свою роль. Это один главный первый пункт. Второй, третий будет короткий. Второе. Настоящая любовь ко Христу платит свою цену. И здесь цена следования. Настоящая любовь ко Христу, она побуждает человека платить цену. И знаете, от Петра потребовалась максимальная плата, которую он мог заплатить. Как обычно, когда Иисус хочет сказать что-то очень важное, сделать акцент, он произносит «Истинно, истинно говорю вам». Посмотрите 18 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, Петр. Когда ты, Петр, был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел». Другими словами, он мог принимать сам решение. «Петр, будет время, когда ты будешь принимать сам решение в отношении своей судьбы, своей жизни». Но, продолжает Иисус, когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. То есть, другими словами, придет время, другие свяжут тебя и поведут на казнь. Фраза «прострешь руки твои» указывает на то, что Петр будет распят. И в 19 стихе Иоанн поясняет слова Христа. Смотрите, сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, иди за мною. Другим образом или таким образом, после этих слов Петр служил еще 30 лет. И потом он умер мученической смертью. Возможно, вы думаете, каково же было Петру? Каково же было Петру в тот момент, когда он услышал от Христа следующие слова? Ты умрешь, и твоя смерть будет мученической. Представьте, если бы вы знали, что вы в определенный момент жизни, ваша жизнь прервется вот таким образом. Вы, наверное, думаете, Петру это было тяжело пережить. На самом деле, я думаю, все было наоборот. На самом деле, это пророчество давало Петру сильное ободрение. Посмотрите на концовку фразы 19 стиха. Смотрите, какую смертью Петр прославит Бога. Это означало, что Петр не предаст Господу, наоборот, своей смертью прославит Христа. То есть теперь Иисус Христос дает заверение Петру, что да, Петр, ты промахнулся, я тебе сейчас восстановил, но придет время, когда через, получается, 30 лет ты умрешь на кресте за меня, и этой смертью ты прославишь меня. История сообщает нам, что Петр был распят, и он попросил, чтобы его распяли вниз головой, потому что он не считал, что он достоин умереть таким же образом, как умер Христос. Итак, Петр закончил свою жизнь мученической смертью на кресте, преданный Христу, и он прославил Христа. В принципе, каждый верующий должен испытывать себя в этой точке. Любовь к Нему проявит себя в способности платить цену следования за Ним. Помните эти слова, которые обращены, в принципе, каждому верующему человеку. «Кто не берет креста своего и следует за Мной, тот не достоин Меня». То есть некоторые говорят о дешевой благодати, некоторые говорят, уверуй в Христа, и все, тебе ничего не нужно делать, вообще просто радуйся жизни. На самом деле, я хочу сказать, да, нам дается спасение даром, но с другой стороны, это спасение, оно не обойдется тебе дешево. Ты в своей жизни должен будешь платить цену следования за Христом. Вот почему Иисус предупреждает, что узок путь, ведущий в жизнь вечную, узкие врата, и мало кто проходит через эти ворота. Поэтому христианская жизнь, с одной стороны, она имеет под собой платформу дара благодати, бесплатного спасения, а с другой стороны, постоянной платы, постоянной цены, которую вы должны платить за следование за Христом. Не может быть дешевого христианства. Нельзя пройти на халяву в небеса. Благодать – это да, это дар. Но не думайте, что это бесплатно. И последнее проявление любви. Настоящая любовь ко Христу несет свое бремя, побуждает нас нести свое бремя. Посмотрите 19 стих. «И сказав это, что сказав? Пророчество о смерти Петра. Итак, Иисус сказал Петру пророчество о его смерти, говорит ему, иди за мною». Скорее всего, в этот момент они встали и пошли вдоль берега моря, они встали от этого костра и пошли дальше, Иисус и Петр. И посмотрите 20 стих. «Петр же, обратившись или повернувшись назад, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя?» Интересно, что в Евангелии от Иоанна, когда Иоанн пишет о себе, он никогда напрямую не называет себя по имени. Он использует разные слововыражения, чтобы как-то косвенно указать на себя. И здесь он точно так же, он говорит о себе, о том ученике, который когда-то возлежал на груди у Христа. Зачем он использует такую длинную фразу? Скорее всего, эта фраза указывала, что Иоанн был одним из самых близких Христу учеников. И что теперь здесь происходит? Посмотрите, один из самых близких учеников ко Христу – Петр. А вы знаете, у Христа было три самых близких ученика. Петр, Иоанн и Иаков. Это самые близкие ученики. Почему мы об этом знаем? Потому что, например, на горе Преображения они были троем с ним. Других не было. В Гефсиманский сад он взял только их, чтобы они молились за него. И таким образом мы видим, что Христос, хотя Он совершенный учитель, совершенный пастор, Он все равно мог уделять качественно много времени только определенной группе людей. Это признак ученичества. Иисус не мог служить всем 12 максимально. Итак, у Него было три самых близких ученика. И что здесь происходит? Один самый близкий ученик, Петр, смотрит на Иоанна, и в этот момент он услышал, что он умрет, и он должен будет отдать свою жизнь за Христа. И он смотрит на другого самого близкого ученика и говорит, а что будет с ним, Иисус? Ну, про меня понятно. Неужели у него другая судьба будет? Ну, конечно, понятно, это любимый твой ученик. Со мной можно так обойтись. И знаете, мы видим ответ. Ответ последовал. И знаете, это был больше не ответ, а обличение. Его увидев, Петр говорит, посмотрите 21 стих. Увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он, то есть Иоанн, пребыл, то есть остался жив, пока приду, что тебе до того? Это было обличение. Петр должен был понять, что то, что должно было случиться с Иоанном, не его ответственность, это не его забота. И если Иоанну надо будет остаться на земле до тех пор, пока придет Христос, это не должно беспокоить Петра. И затем Иисус повторяет повеление, которое только недавно сказал в 19 стихе, «Ты иди за Мною». Внимание Петра не должно было быть сосредоточено на ком-либо другом, он должен был быть сосредоточен на том, что определил Господь ему исполнить в его жизни, а не в чужой. Таким образом, он призывает Петра не смотреть по сторонам, не завидовать судьбе других или участи других. Каждый верующий должен ясно осознать, что у каждого перед Богом есть своя, в некотором смысле, уникальная и не похожая на других ответственность. Это очень важно. Если вы смотрите по сторонам и завидуете другим людям, другим семьям, другим отношениям, вы завидуете, что у кого-то есть лучший муж, из-за этого лучшая есть судьба у него, у них есть лучшие дети, а у них есть лучшая машина. А у меня вот я такая несчастная, и почему же со мной так Господь обошелся? Вы не понимаете того, что тогда тоже не понимал Петр. Он фактически, услышьте эти слова, как будто бы Иисус к вам обращается и говорит, что тебе до того? Ты иди за Мною. У тебя своя конкретная роль. Роль в церкви, роль в семье. У тебя есть конкретные обстоятельства, в которых ты живешь, и это тоже от Бога. Поэтому не смотри по сторонам, не завидуй. Это то, что когда-то Павел написал в послании к Галатам. Он сказал, сначала он сказал, носите бремена друг друга. Это значит, что мы должны помочь друг другу справляться с проблемами, помогать, преодолевать трудности жизни. А потом там же в Галатам 6 главе Павел повторяет это слово и говорит, ибо каждый понесет свое бремя. Что это значит? Речь идет об обычных делах в служении, которым призван каждый верующий, и Бог требует верного выполнения этих обязанностей. Он не хочет, чтобы мы смотрели по сторонам и завидовали судьбе, участи, служению других людей. Итак, иди за мною. Что тебе, Петр? Иоанн заканчивает свое Евангелие, отвечая на несколько финальных вопросов. Дело в том, что обличающий ответ Христа Петру скорее стал причиной слуха. Посмотрите 23 стих. «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет». Иоанн хочет исправить этот неверный слух, что якобы Иисус сделал ложное пророчество, ведь Иоанн в это время уже был старым, и он приближался к смерти, а Иисус все не приходил, и поэтому многие могли усомниться в пророчестве, а просто они даже не поняли слова Иисуса. Посмотрите, как же объясняет Иоанн. 23 стих. «Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он пребыл или остался жив, пока приду, что тебе до того?» И знаете, спустя время это пророчество исполнилось, когда старый Иоанн оказался на острове Патмос за Слово Божье. И там вот среди этих каменоломни, среди этой тяжелой работы, ему предстал Иисус Христос и дал ему откровение. Он дал ему откровение о будущем, и это стало книгой в ваших Библиях, это последняя книга Откровения. И таким образом обещание Иоанну исполнилось. Что тебе, Петр? Иоанн должен остаться жив до конца. Он проживет жизнь, умрет в старости, но он проживет, и он встретится со мной, потому что у меня есть отдельный план для Иоанна, отдельный план для тебя, Петр. И далее Иоанн подтверждает, посмотрите 24 стих, «Этот ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем». И некоторые считают вот эти слова дальше, подписали ефесские старейшины. «И знаем, что истина свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». Иными словами, Иоанн под действием Духа Святого взял эпизоды из жизни Иисуса Христа на земле и записал божественное слово, и оно есть у вас. Но если бы только Иоанн поставил цель записать все, что совершил Иисус Христос, будучи здесь на земле, то он говорит, всех книг бы не хватило. И таким образом мы делаем вывод, что все остальные евангелисты, они тоже писали выборочно, они не написали всю жизнь Иисуса Христа подробно. И таким образом мы видим, какая пропасть отделяла Иисуса Христа от Израиля. Израиль был очевидцем чудес Иисуса Христа. То, что сотворил Иисус Христос за время своей жизни, невозможно описать во все книги мира. И при этом Израиль видел, что делал Иисус, он видел, как он проповедовал, но при этом Израиль отверг Христа. И потом он поплатился. В 70-м году в Израиль вошел военачальник и сжег город дотла. Тысячи евреев были убиты, детей зверски убивали, и в конечном итоге Израиль заплатил цену за отвержение Мессии. Я хочу сказать, что, может быть, в нашем зале есть человек, который слушает Евангелие, слушает мои проповеди, но при этом до сих пор не покаялся и не уверовал в Спасителя. На примере Израиля. Скоро придет время, когда каждый будет платить за свое отвержение Христу. Нельзя прожить свою жизнь, отвергая Христа, и при этом не заплатить за отвержение. Если вы не покаетесь и не уверуете в Христа, если вы не уверуете, что Он Бог, который умер на кресте за ваши грехи, вы будете платить вечную цену отвержения. Вы будете в аду, и вы уже не сможете ничего изменить. Поэтому я хочу сегодня призвать неверующих людей, которые ясно понимают Евангелие, ясно понимают, что сделал Иисус Христос на кресте. Вы понимаете, что вы грешники, и что вы не можете сами справиться со своими грехами, и вы знаете, что вы будете платить за свои грехи, но при этом продолжаете жить нераскаянную жизнь. Покайтесь и обратитесь ко Христу, исповедуйте Его своим Спасителем, и живите, для чего вам умирать. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя. Ты верный, мы слабы. Мы не всегда бываем последовательны, но Ты всегда последователен и верен нам. Благодарим Тебя за Евангелие от Иоанна, за этот чудесный подарок для нашей церкви, за то, что мы могли вникать в эти слова, которые написал этот старец, который прожил жизнь, который следовал за Христом, который страдал за Христа и который написал факты Твоей жизни, которые представили нам Тебя как великого Спасителя, Бога во плоти. Благодарим Тебя за это время вместе, за Слово Твое. И просим, чтобы мы не были просто слушатели. Господь, примени все эти истины, которые звучали из Евангелия от Иоанна в нашей жизни. Дай нам практиковать истину. Убереги нас от того, чтобы мы были пассивными, недействующими христианами. Дай нам практически исполнять роль, которую Ты нам верил, чтобы была видна любовь к Тебе. Дай нам понимать, к чему Ты нас призвал. Убереги нас от зависти. И дай нам вот эту готовность и способность платить цену следования за Тобой. Господь, пусть в нашей церкви больше и больше будет таких людей, которые на самом деле по-настоящему любят Тебя и следуют за Тобой. Слава Тебе и поклонение, великий Бог. Аминь.